Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 6 минут, понедельник, июль, день 4. В студии Дарья Кнор
и Анна Титова.
Всем добрый вечер. Четыре балла пробки в Москве, стоит внутренний МКАД от Можайки и практически до Волоколамки, стоит на выезд проспект Андропова, стоит Волгоградка на выезд тоже, и, конечно же, в районе Киевки и Калужского тоже есть затруднения. Песню, да сколько что можно слушать, Леша? Ее, эту песню постоянно.
Загутарила, все, понеслось.
Все время, давай.
Ну, все, мы остановимся уже с тобой или нет? Или мы...
Дарья Кнор.
И Анна Титова. Да,
и все равно хочется.
И наш диджей Алеша. Значит, это про...
Ладно, давай, мы начинаем снова с Астахова, потому что хотелось бы, конечно, от этой
не
темы
можем мы начать
отойти, но, к сожалению, снова другого. Придется.
Придется, потому что Астахов рассказал, почему все-таки решил уволиться. Уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов сообщил СМИ, что подал заявление об отставке, об этом вы уже все, конечно, знаете. По его словам, окончательное решение остается за президентом, и уже известно, что и нам пресс-секретарь сообщил, что президент подпишет после отпуска Астахова его заявление об отставке, и сейчас Астахов в Крыму, он еще пока работает, он в отпуске, но будет проверять детские лагеря и так далее. В общем, он рассказал, что ему реально, это цитата, реально серьезно влетело от главы государства за как поплавали. У меня действительно была встреча с президентом, и надо понимать, что прерогативы права назначать или отстранять уполномоченного президента России принадлежит только президенту, ни петициям, ни соцсетям, ни митингам. Совершенно по-другому решаются кадровые вопросы. Встреча после очень серьезного откровенного разговора... Вчера я после очень серьезного откровенного разговора подал заявление, но решение примет президент. То есть Астахов подчеркивает, что никакие петиции, которые на Change.org подписывали люди, там более 150 тысяч, было собрано подписи, ни соцсети, ни вот эти гневные сообщения в интернетах, а только лишь кадровое решение от президента, значит, влияло на его отставку.
А кадровые решения президента, они на чем основываются? Вот здесь такой вопрос. И здесь как раз твиттерочек, тут уже как раз петиции и общее недовольство.
Да, мы делаем предположение, что все-таки президент принял эту отставку после всех этих скандалов. Хотя пишут СМИ, что какая-то якобы коррупционная составляющая. Значит, тем не менее, некоторые источники утверждают, что основные претензии к Астахову возникли у антикоррупционного управления Кремля. Они были связаны с его сыном Антоном, бизнес которого якобы соприкасался со служебной деятельностью отца. Ну, кстати, об этом тоже писали гневные сообщения в интернете и уже очень давно, до этого скандала на Сямозере. И в связи с этим возникает вопрос... А почему вдруг президент решил поддаться на вот эти вот...
На общественное влияние, на общественное мнение?
Да, потому что мы помним недавний скандал с Мединским. Скандалы с Мединским.
Полно.
Да.
Общее недовольство.
Общее недовольство. Точно так же, ну, я не помню, были ли петиции, но, во всяком случае, было очень много призывов отправить его в отставку.
Мы шуточек, мемов, весь Твиттер, весь Фейсбук, огромное количество людей.
Чайка.
Но он все еще на месте.
Чайка, генпрокурор. Точно так же коррупционный скандал, этот фильм про Чайку, да, мы помним, про то, что у него там какие-то... владение в Греции, гостиницы и так далее. Точно так же.
Придавалось огласке, да, но
никак
все равно.
Это не повлияло. И тут вдруг президент решает поддаться на общественное мнение, да, не поддаться, в смысле, прислушаться к общественному мнению и отправить Астахова в ассоциацию. Или нет, или это все-таки не поэтому. Мне это непонятно.
Но, скорее всего, нашим радиослушателям понятно, поэтому мы задаем вам вопрос такой. Вам кажется, на Путина повлияла вот эта вот общественная повестка в СМИ, в соцсетях, в интернете или нет? 7373948, это телефон прямого эфира.
И слушаем вас.
Слушаем вас.
Алло,
здравствуйте.
Сергей.
Да, здравствуйте. Сергей.
Первым оставил вас, отправил в отставку Астахова ваш главный редактор. Первых же передач, когда...
Он всемогущ, безусловно, но мне кажется, что еще пока не на той...
Не так, да, как наш президент.
Совсем чуть-чуть не хватает,
почти. 7373948, слушаем вас.
Да, радио выключите, пожалуйста, сейчас оглохнем. Да, здрасте. Да-да-да, мы вас слушаем.
Выключайте радио.
Да, выключайте. Вот сегодня... программе по Юрия.
Пожалуйста, говорите в телефон, потому что не слышно.
Григорий Добровинский. Или Добромилов. Я сказал, что Астахова очень сильно лоббировал педагогическое лобби.
Я сибусь, правда, но не получается.
Ради бога,
простите,
очень интересно,
пожалуйста,
было бы вас послушать, но мы не
вы
слышим.
Вы бы хоть окно бы закрывали.
Тоже.
Да.
Да, здравствуйте, может быть, вы...
Здравствуйте.
Да, здрасте.
Вы знаете, его, наверное, не очень корректно сравнивать с Мединским, потому что у Мединского один из замов, который еще достался от прошлого министра Швидкова, погряз, правда, я не знаю, что до сих пор...
Ну и что же ему мешает его снять?
А Астахова, мне действительно там, я не знаю, но вы от человека, который, в принципе, летом эти лагеря, которые действительно сейчас стало мало, там я в Подмосковье проезжаю, там два заброшенных лагеря, и ни разу я не слышал о лагерях этих детских, хотя он же занимается, это детские лагеря, наверное, должны быть в его видении, и он должен чуть-чуть заниматься. Но я не рад...
Вы отвечаете не на наш вопрос совершенно. Наш вопрос такой. Действительно ли Владимир Владимирович, наш прекрасный, великий президент, убрал... Ну как, почти убрал Астахова, основываясь на вот этом вот общественном скандале и недовольстве в соцсетях? Вот такой вот наш вопрос. Слушаем вас.
Да, слушаем вас.
Алло, добрый день.
Да, здравствуйте.
По поводу Астахова, я в прямом эфире, да?
Да, да, мы слушаем вас.
Ирина меня зовут. Вы знаете, мне кажется, просто, честно говоря, сожрали мужика и все. Я, конечно, не хочу сказать, что он Лев Толстой, но он там несколько, у него публицистика была, не публицистика, художественная литература, несколько книг он написал. И умничка просто редко.
А вы читали?
Да, я читала там «Квартира», и «Мэр» после отставки Лужкова он написал, и «Невеста».
Подождите, секунду, у меня сразу к вам вопрос. Как его литературная деятельность относится к его непосредственным обязанностям уполномоченного по правам ребенка?
Знаете, человек, который пишет такие книги, не может быть подлецом. Вот мое такое мнение. Понимаете, умничка редкостная. Поэтому я считаю, что его просто сожрали.
Ну вот его сожрали. Вы знаете, у нас очень многих сжирают, что называется, в интернете. Вот мы уже привели в пример Мединского. Не только из-за его зама, а вообще из-за его высказываний, его неоднозначных, так скажем, высказываний. И Чайку тоже как только не обсуждали в интернете. Но президент не принимал решения об их отставке. А с Астаховым наоборот. Вдруг принял решение.
Ну, не могу сказать, почему президент такое принял решение. Президент много у нас принимает решений, которые идут вразрез с мнением общественности.
Спасибо. Здесь мнение общественности как раз совпало с решением президента.
Да, это как раз тот редкий случай, когда он внезапно прислушался.
Да, слушаем вас.
Здравствуйте, Елена Искунцева. Вы знаете, он много лет, значит, на программе «Суд идет». Повышал грамотность населения. Я лично его много лет его слушал в записи, потому что он объяснял, разъяснял. Он был просветительской деятельностью. Uh-huh. Очень хороший. И лично мне он лично помог. Поэтому я считаю, что ваш главный редактор первый, кто участвует в травле.
Спасибо. У нас, кстати, есть прекрасная программа «Народный адвокат».
Да, потрясающая программа. На все ваши вопросы там найдутся ответы.
Вот, кстати, Анна Титова уже абсолютно подкована во всех вопросах и дает мне бесплатные консультации.
Могу все рассказать.
Не хуже Павла Астахова абсолютно.
Не получилось.
Слушаем вас.
Давайте все-таки ближе к Путину, да. И чуть подальше от нашего главного редактора. Да. Слушаем вас.
Добрый вечер, девушки.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер всем радиослушателям. Армен меня зовут.
Да.
Мне кажется, это совершенно очевидно, почему Путин слушался. Это просто такая кость народу. Чтобы народ понимал, что... глаз слышит, но это человек, на самом деле, который ничего не решал, ни в каких коррупционных схемах с участием своих высших чинов не участвовал, поэтому Его можно просто слить. А это вот кость того, чтобы народ понимал, что вот что-то, что-то делается.
Ну да, то есть по вашему министрам и генпрокурорам президент пожертвовать не может, а вот...
Совершенно. Пешку ему пожертвовал, пешкой.
Понятно, спасибо. Интересное мнение, спасибо. 7373948, слушаем вас.
Да, здравствуйте, меня Павел зовут. Я вот как думаю. Думаю, что президент, конечно, учитывает, безусловно, мнение граждан. Но вряд ли мнение граждан могут сильно повлиять на его решение.
Но тем не менее, почему-то сейчас так произошло.
Я думаю, что это его решение.
Но его решение... Это решение лично президента, оно никак не связано с тем, что
поднялся скандал.
Граждане подписывали петиции, требовали отправить Астахова в отставку. То есть он не знает об этом или знает, но не учитывает это лично его решение. А почему вдруг сейчас тогда?
Ну, я не готов ответить. Но, скорее всего, это связано с тем, что действительно человек, как бы, так сказать, печется за детей.
Угу. Я хочу, прости, да, я хочу немножко почитать, что нам пишут. Кстати, напомню, плюс 7-925-48-94-8 это смс-сообщение и наш телеграм, и говорит москва.ру, это наш сайт. Вот, пожалуйста, Игнат нам пишет. Путин из тех, кто крайне неохотно меняет кадры, так что либо Астахов не настолько близок с Путиным, либо здесь какая-то очередная многоходовка. И, кстати, его поддерживают многие слушатели на нашем, например, сайте. Он говорит, сейчас, простите, убегает быстро, у Астахова не такое сильное покровительство, как у Чайки, говорит Спира. А президент у нас интересный человек, непонятно, когда может народ услышать или не услышать. Президент викторина, говорит Виталий 44-й. Но мы все с вами любим русскую рулетку. Вы все должны быть совершенно в восторге от таких перестановок. Тогда Медведева с отсутствием денег тоже надо было снимать, говорит Анастасия. Ну, припоминая фразу в Крыму. Ну, денег нет, но вы держитесь.
Но вы держитесь,
но,
там, да.
Да, нельзя просто сравнить... премьер-министра и Астахова. Все-таки это разные вещи. Интересно, кого вместо Астахова назначат. Кого прочили? Мизулину?
Мизулину прочили. Ой, да кого только не прочили. Прочили Чулпан Хаматову, прочили доктора Лизу. Мы, кстати, с ней связывались в подъеме. Наш шеф звонил доктору Лизе.
И она сказала, что что-то не сильно
хочет. Нет, во-первых, она не юрист, да. А омбудсмен должен быть юристом.
И вот инсайт еще пишет. Путин заигрывает с людьми, увольняя Астахова, говорит, мы вас слышим.
Ну да, это вот, собственно, то, что говорил наш слушатель, что Астахов такая разменная монета, с помощью которой президент показывает, что он прислушивается к тому, что говорят люди, и на него это может повлиять напрямую.
Уровень Астахова час суда и не больше. Ну, мы уже давно поняли, что вы все настроены к нему крайне критически.
Нет, видишь, не все. Вот очень много было звонков, например, Елена.
Основная масса. Нет, я просто исхожу из наших с тобой эфиров прошлой недели, когда мы голосовали и обсуждали, и, в общем-то, большая часть наших радиослушателей, они все-таки настроены критически. Мы у вас спрашивали про Путина, примерно как-то поняли. Думаю, наверное, мы можем к следующей теме идти.
Да.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
Россия подписала конвенцию Совета Европы, которая ограничивает выезд за рубеж для футбольных хулиганов. Конвенция была подписана сегодня представителями 14 стран. Россию представляла заместитель министра спорта России Наталья Паршикова. Документ предлагает введение мер наказания футбольных болельщиков за правонарушения и преступления. Для таких фанатов будет запрещено посещать стадионы, а также ограничен выезд на матчи за рубеж. Ну, подробнее об этом читайте в новостях. В принципе, мысль ясна. И у нас, собственно, основной вопрос, это вообще каким-то образом повлияет на болельщиков?
На количество тех самых хулиганов, заменятся ли старые хулиганы
они
новыми хулиганами?
Они как-то переформатируются, у них появится новая концепция, да, вот сейчас мы знаем, что есть
концепция хулиганства?
Да, это, ну, это целое движение фанатское, то есть это их задача приехать, столкнуться с другими болельщиками. Это, кстати, не только...
Поджечь фаер.
Это не только за рубежом и на каких-то международных матчах, это у нас, извини, десятилетнее противостояние наших клубов. клубов, московских клубов, московских и питерского клуба.
Но нам, наверное, сейчас нужны болельщики, вот как раз те люди, которые...
Да,
а не нам... обязательно футбол, это может быть
нам,
совершенно,
кстати,
любой спорт.
Звонили именно футбольные болельщики, которые были в этом году во Франции, которые участвовали в этих, значит, драках. В этих драках, да, но они так напрямую не сознавались в этом. Но мы знаем, что такие среди
у
нас...
У меня есть один знакомый, у него есть знакомый, да, да, вот да, он да. там...
Ну,
был.
Я не буду говорить,
но,
и так далее.
Товарищи болельщики, вы нам, пожалуйста, звоните, потому что мы-то с Дарьей не сильно болельщики, мы только, ну, там, гриппом иногда там живот заболит. Вот, вы нам, пожалуйста, позвоните и расскажите, как вы думаете, вот эта вот конвенция, она действительно что-то поменяет? Появятся ли какие-то новые способы хулиганства, которые, может быть, будет не так легко отследить? Как оно вообще все будет происходить теперь на, ну, не только на матчах, но и там на каких-то разных... спортивных мероприятиях, неважно. Неважно каких.
Да, 7373948, слушаем вас.
Здравствуйте, меня Вадим зовут, вот как раз напомню футбольных болельщиков.
А вы сам болельщик?
Алло?
Да-да-да, вы болельщик?
Да, вы знаете, я болельщик футбола, да, и раньше имел, скажем так, ну, непосредственное участие вот к этим всем фанатским движениям. Сейчас в силу возраста уже немного от этого отошел. Но, тем не менее, могу вам сказать, что, по большому счету, знаете, не повлияет эта ситуация вот с этим запретом, потому что большинство беспорядков все-таки происходит не на самом стадионе, а вокруг стадиона, и даже не обязательно вокруг стадиона,
да,
а непосредственно
в городе, где
они так, так я
вокруг...
вам скажу даже больше, что очень многие хулиганы после того, как вот эти свои акции проводят, они даже не идут на стадион, и многие изначально не имеют такой цели.
Так речь же идет... Стойте.
Мы
стойте,
вам уточним. Пожалуйста. Мы хотим
уточнить.
Понятно. Да, хорошо. Если вы нас не слушаете... Ну, все, бесполезно. Дело в том, что речь-то идет не только про стадионные вот эти битвы и бойни. Полиция в том числе ходит и вокруг стадиона, и на прилегающих территориях.
Конечно.
И этих самых болельщиков, которые дерутся или там что-нибудь взрывают и поджигают вокруг стадиона, их точно так же забирают, и на них эта конвенция, как я понимаю...
Тоже распространяется.
Распространяться. Безусловно. Поэтому совсем не обязательно что-то делать на стадионе, можно делать и вокруг. Спира пишет, такие драки бывают редко, и на следующей игре будет уже молодая кровь. Но молодая кровь должна что-то новое придумать.
Да. Вот 7373948, слушаем вас.
Добрый вечер.
Да, здрасте.
Я болезнь, да, ЦСКА, красно-синий, дополните.
Так, красно-синий, красно-синий.
Да, конь.
Да.
Они там тренироваться, наверное, ездят.
Кто едет?
Ну, здесь у нас-то их уроды.
Перед чемпионатом мира вы имеете в виду, они ездят и тренироваться?
Нужно где-то, ну а как?
Ну, понятно.
Это не спорно, не знаю, что ответить. Как человеку будет присваиваться статус хулигана, пишет нам Сергей в Телеграм, он хулиган или нет? Процедура не ясна.
Как-то процедура не ясна. Вот, пожалуйста, вам куча примеров после этого, во время этого чемпионата, когда наших болельщиков задерживали, они совершенно не скрывали, что они болельщики, что они принадлежат движению болельщиков, они дрались с англичанами в основном. И, пожалуйста,
и паспортные данные это все равно записываются.
И, пожалуйста, их задерживали, и все. Тут.
Болельщики, вы нам вообще расскажите, а вот, кстати, на вас эта конвенция как-то может идеологически повлиять? Может быть, вы теперь понимаете, что надо вести себя аккуратнее?
Да.
Нужно как-то более сдержанно,
миролюбиво,
да, смотреть матч. Или вот вам совершенно по барабану, и вы как жгли фаеры, так и будете,
да,
это делать.
Да, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут.
Да.
Вот правильно, грамотное сообщение пришло, как будет классифицироваться все, кто будет подходить под эти понятия хулиган. Вот я был задержан в Марселе.
Так.
Я, кстати, сидел там 30 часов.
А что вы делали в Марселе?
Меня выпустили без предъявления обвинений. Ага. На депортацию не отправили. Был один из тех многих.
Нет, так,
не
а вы что делали? Что вы делали в Марселе? За что вас забрали-то?
В том-то и дело. Ничего, просто оказался там в злополучном автобусе, да, из которого задержали абсолютно всех.
А.
И, соответственно, вот я уже, наверное, на повестке...
Ну, так вот вас и не будут, вам и не будут запрещать посещать стадион, вы будете и дальше ездить, вам же не...
Я предел, что не все так просто. Мне кажется, они всех под одну гребенку гребут, им, ну, все равно будет, никто не будет определять, кто хулиган, кто дерется, кто не дерется. Просто если ты где-то засветился, ты будешь, собственно, и самым яростным хулиганом.
Нет, тут только те, имеется в виду только те, кому будет предъявлено обвинение в том,
штраф
что штраф и так далее.
Да.
В...
А, то есть если административный,
да, то уголовный, да, наказание, то, и только
конечно,
так.
Да, конечно.
И тогда, только
конечно.
Так.
А
да.
Если вот так люди будут уголовно в списке попадать,
нет.
За курение на стадионе,
нет,
ну,
нет,
у нас
нет.
Вся страна сядет.
Нет, 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 конечно, нет. Еще раз я, наверное, стоит прочитать. Так, сейчас я найду этот абзац. При списках, которые не будут посещать спортивные поля, согласно статье, матчи будут, так, понятно. Футбольных болельщиков за правонарушение и преступление. Ну, естественно, никто вас просто так не обвинит в преступлении и правонарушении, не доказав это. Только если это будет доказано, и
вас, ну,
за,
просто
за вами будет числиться такое.
Должна быть какая-то отметочка. Отметочка какая-то должна быть. Ну, вот, скорее всего, когда...
На карандаш. Я не знаю, на карандаш вас возьмут.
Тебя когда-нибудь вообще забирали в полицию?
Нет.
Вот и меня не забирали. Но мне кажется, что когда тебя даже выпускают оттуда... Тебя выпускают, наверное, сделав какую-то пометку.
Да все, у тебя уже какое-то клеймо.
Ну да, нет, может быть, тебя там, наоборот, пометку, что взяли случайно? Хотя что-то вряд ли, что полиция напишет, что тебя взяла случайно, не знаю. 34-й пишет, саму команду не стоит выпускать за рубеж, нечего позориться. Жгли, жгем и будем жечь, говорит Леонид. Его поддерживает Абдул-Хамид, говорит, будем бить из-под тишка. Ну, как-то, ну, не знаю. То есть вы наверное, вообще ничего не боитесь? Или вам как в последний раз? Приехал на матч, так уж надо там до конца и кому-нибудь
ударить,
кого-нибудь, еще что-нибудь делать. Нашим фанатам даже никуда не надо будет ехать, говорит Виталий 44-й, все хулиганство можно будет организовать дома, 2018-й близко. А, кстати, это же и в России будет история работать.
Кстати, да.
Поэтому вот вам и ваш тот самый 2018-й,
кстати, не
попасть, вы и погорите.
Не попасть на домашние матчи, это, наверное, очень обидно для болельщика, я думаю.
Ну, не знаю, но нам нужно, чтобы нам что-то болельщики говорили, потому что мы с Дарьей вообще не болельщики, и нам совершенно непонятно. Наши не дрались с британцами, наши их били всего лишь. Кому интересно, как будут квалифицировать хулиган или нет, пусть откроют кодекс административных правонарушений.
Угу. Ну,
так они, исходя из того, кто на эти административные правонарушения попался, тех и должны вроде бы как делать вот эту вот отметку. Не знаю. Ну что, мы в движение пойдем сейчас?
Да, давай в движение.
В движение.
И тут ты должна сказать, сколько
баллов.
Я
думала, ты у нас теперь отвечаешь за движение. 5 баллов.
5 баллов в Москве. Вы позвоните нам, где едете, что видите. 7373948. Если вы стоите, скажите. Если вы едете, тоже кого-нибудь обрадуйте. Сразу должна сказать, естественно, стоит шоссе энтузиастов после МКАДа. Стоит, казалось бы, внутреннее Садовое кольцо. А, ну нет, оно и внешнее стоит. Садовое кольцо вообще все очень плохо. ТТК стоит от Лужнецкой эстакады примерно до Ленинского проспекта. Дальше вас послушаем.
Да, 7373948. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Дарья.
Где вы едете?
А?
Где вы едете?
Я еду с Ленинградки, заехал по внутреннему МКАДу до шоссе энтузиастов, доехал со средней скоростью 60 км в час.
Это вам повезло.
Это хорошо, это
да,
неплохая скорость, это прям вы мчитесь. 7373948, где едете, что видите?
Добрый день, Александра Пушкина, Ярославка у Королева стоит, ест на 1000 тоже блок.
Да, и это правда, карта подтверждает ваши слова.
51-й, говорит Ярославка Залитова.
Да, 7373948, слушаем вас.
Да, здравствуйте. Ну, съезд на Рязанку с внешнего кольца довольно тяжелый. Потом до Ашан-города стоим. Потом немножко летим. И после Москвы снова встаем.
Спасибо.
Немножко летим.
Слегка летим. Ну, хоть чуть-чуть летим.
Немножко
подбиваем. Это же уже приятно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Вот я еду по Третьему кольцу.
Так.
В сторону Ленинского проспекта.
Внешне или внутренне?
Это, по-моему... Внутренняя сторона, да.
Ну, там все едет хорошо, якобы-то. Вы должны быстро там ехать.
Нет, 5 км в час едем, вот 5 метров едем.
Яндекс врет. Нет, потому что внутреннее кольцо прекрасно едет, а вот внешнее действительно там какие-то аварии и плюс еще дорожные работы. Но вы держите там, а у нас пока
новости. В 18.35 это программа Алексея Гудошникова. И в студии Анна Титова.
И Дарья Кнорушка.
Все Всем здравствуйте. Добрый вечер. Не повторяйте за ней. Слушайте, из новостей Антон Кравченко нам рассказал нам, что в Москве ликвидируют последствия сильной грозы. Тут что-то происходит в столице, а мы на Октябрьском поле, тут на отшибе, ничего не знаем, ничего не видим.
Это потому, что у нас здесь нет никаких декоративных элементов.
Да, никаких хвойных...
фалосов.
Да, спасибо. Никаких пасхальных яиц, никаких пингвинчиков, ничего вот этого вот. У нас просто промзона, ТЭЦ. Что у нас еще? Общежитие. Тут все стоит, все на месте.
Столовка есть.
Стола закрылась уже. Так, на широкой улице Штормовой ветер повалил несколько деревьев, в том числе и проезжую часть. В третьем Колобовском переулке дерево упало на два припаркованных автомобиля. Ничего себе! На Севастопольском проспекте машину раздавило. Ты представляешь себе, это наш район.
А если вдруг вы нам вы что-то видите, что у вас вокруг происходит, если что-то вдруг повалилось, что-то внезапно где-то рухнуло, вы нам, пожалуйста, позвоните, и мы сейчас с вами поговорим. Вот, пожалуйста, на Войковской никакой грозы нет, говорит 53-й, 15-й, первый, говорит, в Люберцах попадали на машины... деревья.
Да, 7373948, просто расскажите нам, вы что-то видели такое страшное?
Слушаем вас.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, Дарья. Видела, шла в магазин, ничего не подозревала, и тут прямо на территории детского сада повалилось огромное дерево. Прошла прямо под ним.
Ну, вы сами-то не пострадали? Машина ваша не пострадала? Люксовая?
Машина чуть-чуть побила градом, слегка, но она такая побитая, что...
Был град сегодня?
Уже все равно.
Да, живу рядом с вашей радиостанцией.
Что-то мне подсказывает, что вы живете где-то на маршала Жукова. Но у нас, знаете, обошло. Спасибо вам большое. Давайте еще пару... И вам тоже большой привет.
До свидания.
Да, пару свидетельств.
Да, слушаем вас, городской.
Алло, добрый вечер. Здравствуйте, это Андрей из Бирюлева.
Да, Андрей.
Всем привет из Бирюлева.
Здрасте.
Вот я пережил это катаклизм, тут дождь, и, в общем-то, погода как-то все менялась. Два дня какое-то давление идет, значит, нас тут скорой помощи развозят постоянно этих пенсионеров.
Нас сейчас больше интересуют всякие вот эти повальные конструкции, про которые нам пишет интернет сегодня якобы.
Ну, у нашего дома пока ничего не случилось, слава богу. Но вот машины развозят бабушек по больницам.
Понятно, спасибо. Спасибо, да, действительно, мигрени. Вот
слушай,
это
везде была гроза,
давление.
Только у нас не было.
Да, почему так всегда? 7373948, расскажите нам, что вы видите,
что происходит
вокруг.
Где что попадало.
Не забудьте вытащить все электроприборы из розеток, пишет нам
Даша. Иван говорит, что коломенская гроза была, но не более, все цело. Хорошего эфира, спасибо. На сходни час назад была гроза. Гроза, говорит Миша, тоже ничего нет. В Сокольниках просто дождь с грозой.
Угу.
Слушайте, по-моему, это все какая-то драматизация.
Ленинский, Оборчево, все спокойно, покапало и стало холодно. Последний звонок примем. 7373948, здрасте.
Здрасте, а я вот ехал как раз-таки с станции метро Люблино до станции метро Динамо, и вот как раз очень сильно менялась погода. Я въехал в тоннель по трешке и выехал из него, и попал в совершенно другую погоду. То есть до тоннеля, в общем-то, более-менее нормально, шел дождик, а после тоннеля это серая стена, и самое главное, в районе торгового центра «Тройка», ну, глубина лужи была примерно в полметра. Благо у меня кроссовер, я совершенно спокойно преодолел ее, а вот все остальные так медленно-медленно ехали.
Спасибо.
Понятно, спасибо. Ну, мы поняли, да, видишь, в разных районах по-разному.
Ну, главное, что вы все живы-здоровы, давай на кнопочку нажмем и к новостям перейдем.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Крупные города России окружат лесами. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании зеленого щита вокруг крупных городов. Документ ограничивает вырубку деревьев и предусматривает образование лесопарковых поясов. Принимать решение о создании зеленого пояса будут власти соответствующего субъекта России. Когда парковая зона появляется на территории нескольких субъектов, вопросом займется правительство страны, уточняется в сообщении. Если вырубка производится незаконно, для рядовых граждан штраф составит 5000 рублей, для должностных лиц, индивидуальных предпринимателей от 20 до 40 тысяч рублей и для юридических лиц от 250 до 500 тысяч рублей. Соответствующие изменения вносятся в действующий закон и так далее. Создание зеленого щита – инициатива политической организации Общероссийский народный фронт. Первоначально концепция касалась только зоны московского региона в пределах 70 километров от МКАД. Позднее затронула и другие крупные города.
Дарюшка, просвети меня, я не понимаю, зачем? Зачем нам пояса из лесов?
Зеленый щит. Ты что? Ты не понимаешь?
Он нас должен от чего защищать?
Защитить нас от вредных... Хотя, ты знаешь, это может быть как парниковый эффект. Мы будем испарять газы, и они не будут никуда развеиваться из-за леса. Нет?
Нет, я правда не понимаю. Возможно, нам сейчас понадобится какая-то помощь экологов, но я искренне не понимаю.
Если серьезно, то дерево вырабатывает больше кислорода, и все это очень полезно.
С точки зрения очищения воздуха.
Конечно, естественно.
Ну, как? Но, слушай, вот ты на машине вообще много ездила там как-то по России, по ближайшему Подмосковью? Ну вот скажи, ты выезжаешь, одни леса, леса, поля, леса, 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 поля, поля, леса, леса.
Вообще, справедливости ради, надо сказать, что в Москве очень много крупных парковых зон. Лосиный остров самый большой, Измайловский парк, Бицепс. Парковский парк, Филевский парк. В центре даже можно и Нескучник засчитать как за большой такой серьезный парк. Ну, то есть, в принципе, Москва окружена лесами. Нужно ли дополнительные какие-то зеленые ограждения делать? Я не знаю. Но, в принципе, идея хорошая, потому что леса вырубают нещадно причем, и это проблема большая.
Ну, мы с тобой не профессионалы, не
мы
экологи.
Мы не экологи, нет.
Да, нам сейчас понадобятся экологи. Если вдруг вы у нас есть, пожалуйста, расскажите, насколько это действительно необходимо для Москвы. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, это смс-сообщение, говорит москва.ру, это наш сайт. Давайте активизируйтесь те, кто в этом что-то понимает.
Да, в Подмосковье вырубают все леса и застраивают многоэтажками, пишет 54-й, так, просто леса не вырубайте, и все, и будет вам зеленый пояс, Виталий 44-й. 7373948, слушаем вас.
Экологи.
Здравствуйте, меня зовут Виктор, я эколог по образованию.
Вот, расскажите нам, да.
Да, да, смотрите, значит, на самом деле это очень важно, потому что очень огромно, если брать Москву, идет застройка, и вырубаются леса, поэтому у нас деревья защищают как от загрязняющих веществ автомобилей, да, от трасс, так и, в принципе, обычные полевые загрязнения.
А вот тех деревьев, которые в Москве есть, вот Даша перечислила все эти парки наши московские, их недостаточно?
В Москве нет, недостаточно, потому что даже если сейчас взять то, что происходит в центре, да, то это открытые стройки.
Да.
Очень много пыли, пыльно, и как бы это просто необходимо в Москве.
Но центр-то это, наверное, не спасет, если высаживать леса вокруг. В центре-то у нас по-прежнему...
не дойдет просто, да,
да, туда, мне кажется.
Да, 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 туда. Ну, как бы тут вопрос еще, на самом деле, такой субъективный, когда это все, если произойдет, когда это как бы сделается, да, нужно будет смотреть на результаты.
А сколько времени обычно требуется для того, чтобы действительно вырос серьезный массивный лес? Или можно сразу посадить крупные деревья? Или как это делается?
Нет, ну, нужно, необходимо сначала высаживать какой-то кустарник, да, определенный, вот, потом он будет... будет расти, но тут тоже очень много факторов, потому что дерево, у него каждое как бы свое поглощающая способность, да, по загрязняющим веществам. Поэтому тут очень много факторов. Вот,
просто кустарник же не вырастет в сосну. То есть, если ты уже кустарник посадил, так
и деревья, саженцы.
Понятно. Какие деревья предпочтительно сажать для вот экологического зеленого щита?
Тополь, можно какие-то пихты.
Тополь? Есть... А как же тополиный пух, жара, июль? Все аллергики умирают, ложатся.
Ну, это касается Москвы. Мы же берем в расчет область.
Понятно.
Березовый. То есть, в принципе, самое главное, чтобы это были какие-то зеленые насаждения, да, которые...
Спасибо. Кстати, про аллергиков сразу же вопрос. У нас некоторые коллеги даже уезжают специально в отпуск в тот момент, когда начинает цвести там березы, или тополь. Или что-то еще. Если этим всем засадить еще больше вокруг Москвы, это мы-то с тобой, Дарья, живем практически в центре и вообще не знаем, что такое МКАД. Но ведь и за МКАДом есть жизнь, Дарюшка, я слышала тут на днях.
Да.
А как же там люди аллергики? Вот, давайте так, вот мы сейчас послушали уже... эколога, а теперь, пожалуйста, нам позвоните люди, у которых есть проблемы с аллергиями и вот со всем этим цветением. Отбей, пожалуйста, вот, ну, людей, чтобы могли правильно позвонить. Вы, товарищи аллергики, как вообще относитесь к этой идее, а это уже не идея, это закон, он подписан был сегодня, напомню, о создании зеленого щита. Вокруг Москвы будут выращивать очень много деревьев.
Я пока прочитаю сообщение. Верьте больше, там в законе есть интересная поправка, что в этих заповедниках разрешена будет застройка. Я этого не видела, но если вы знаете, то это если это точно, то это, честно говоря, как-то, мне кажется, странно тогда.
Давайте, аллергики.
Алло, девушки, добрый день. Валерий, Москва.
Вы аллергик?
У меня у друга сын, да, аллергик. И я работаю в медицине, я хотел сказать от лица аллерголога.
Давайте.
Зеленый щит, конечно же, нужен. Но даже в городе можно было предпринять такие меры, что не стричь весь основную массу газона. На нем как бы оседает пыль на траве.
Так.
Вот. А если она короткая, соответственно, не оседает. И поэтому у нас прогрессирует число аллергиков.
Слушайте, а гипоаллергенные деревья, вот какие можно сажать? Я слыхала, что всякие хвойные вот эти, сосны, елки какие-то.
Я вам по породу деревьев не скажу, но то, что вот в черте именно города, мегаполиса такого огромного, как Москва, вот это было, была бы очень хорошая мера. Конечно, эстетически это не так выглядит, как стриженный газон, но имеет смысл.
Понятно, спасибо большое. 7373948, здравствуйте.
Алло.
Алло, добрый день, Александр.
Да, здравствуйте. Да, здравствуйте, Александр.
Хотел сказать, что 80% кислорода у нас вырабатывает морской океан, ну, океан.
Так.
Водоросли морские.
Надо высадить океан вокруг Москвы.
Нет, хотел сказать, что деревья — это эстетика, сбор пыли, там за грибочками можно ходить, за ягодами, не более.
Серьезно, того. Вы не чувствуете разницы, когда вы выезжаете за город куда-нибудь даже в ближнее Подмосковье, и не чувствуете разницу в даже просто в запахе воздуха?
Ну, воздух в Москве испорчен асфальтом, машинами.
Всем. Он испорчен всем абсолютно, люди, что только здесь находится. Ну,
мы же, если в Африку приедем, мы же не задохнемся, правильно?
Нет. Ну.
Нет, а в Пекин прилетим, задохнемся, там совсем все плохо, и люди
там уже, там уже кислород продают в кафе.
Да, и тут ты должна, Дарюшка, похвастаться, что сегодня, что, да, сегодня ты только вернулась с уикенда в лакшерном каком-то загородном отеле, где ты как раз, вот, ты должна сказать, там у тебя, наверное, были всякие деревья.
Там,
лесополоса.
Да, там был прекрасный хвойный лес и лесополоса в нескольких километрах от трассы, вообще глушь.
То есть зеленый щит, он был вокруг тебя?
Да, он был так очень
близко.
Ну
и скажи, оно нам нужно, москвичам?
Я только за. Я вообще живу рядом с Битцевским парком, и это, честно говоря, спасение, потому что есть возможность куда-то выйти, погулять, подышать хотя бы как-то.
Но и ты не чихаешь, когда что-то цветет.
У меня нет аллергии, да, есть аллергия у мужа, но в основном на березу и все, на березу.
Так вот, я никак не могу понять, а что тогда нужно высаживать? Хорошо, вот нам эколог
хвойные,
сказал, это здорово.
Лиственница, не знаю, клен. Я никогда не видела людей, у которых аллергия.
Хвойные дают кислород?
Да, конечно.
Я думала, только лиственный дает кислород, нет?
Сейчас, слушай, ладно. 7373948, слушаем вас. Объясните про экологию.
Да, здрасте.
Да.
Например. Вот, такой.
Ой, простите, что... не получается, не выходит. Вы что,
Анна
заквакали?
Сказала, что не получается, ну, я вынуждена вас отбить.
Да, вы заквакали, потому что.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер, девушка.
Здравствуйте.
Вот, я в былые годы, ну, давно, в 60-х годах, учился в институте. Каждую сессию, значит, у меня эти приступы аллергии были, цвел тополь. Но потом как-то... обошелся, а вот сейчас в Москве вообще-то мало цветет тополь и вообще благодать. Но дело в том, что лесные массивы, они защищают от ветров. Вот еще Сталин знал, что надо, значит, делать лесные защиты в полях. Очень много выветривалось. Значит, полей...
Не, про поля... Я про поля понимаю. Почему? Потому что там какой-нибудь урожай, там вот эти все семена куда-то улетают, куда не нужно, я могу понять. Но мы-то не в поле с вами живем, мы с вами в городе живем. Мне кажется, я, опять же, я вообще не эколог и ничего не понимаю. Да, я, в принципе, ничего не понимаю. Но у меня есть ощущение, что когда оно продувается, как-то оно и легче происходит, нет?
Все понимают и рассказывают, что девчонки в защиту тополя — это дерево уникально выделяет кислород. Народ круглосуточно, так и так далее. Хвойные дают фитонциды. У меня дача в сосновом лесу. Вот где воздух. Сталина на вас нет. И вот она, эта рубрика «Сталин».
Рубрика «Сталин» с девочками. Не уикенд, а выходные, говорит нам Игнат. Короче, мы поняли. Вся эта история разделится на экологов и аллергиков. Посмотрим, как дело пойдет.
«Право знать», говорит Москва.
не уходим от экологических тем.
Хотела сказать, что это было филигранное нажатие на кнопку.
Спасибо, спасибо, дорогая. Водители Подмосковья могут начать штрафовать за выброшенный мусор с помощью камер. И это вот тот самый момент, когда я даже готова доносить.
Аплодировать.
Доносить на этих
зрители аплодируют.
В Подмосковье водители могут штрафовать за выброшенный мусор с помощью комплексов фото и видеофиксации.
И записи с видео.
Дорожные камеры, короче говоря, будут фиксировать не только ПДД, но и выброс мусора во время остановки. По-моему, это очень здорово. Мне кажется, вообще надо...
Почему не только остановки, парковки или на ходу, а также загрязнение стоянки, мойку машины в неположенном месте, да. Слив топлива, масел и других технических жидкостей в неположенном месте. Единственный вопрос возникает, почему это все в Подмосковье и
потому
не
что
в Москве?
В основном это происходит в Подмосковье, выброс мусора.
Хотя бычки?
Бычки, да, да, бычки.
Бычки, конечно. Вот знаешь, как правило, как это происходит? Ты стоишь в пробке, и прям видно, человек держит руку в окне, mm-hmm. он курит. И потом видно, что он докурил, и ему неловко. И он ждет, когда все поедут, потому что когда ты едешь, ты вроде не сильно смотришь на других людей. Uh-huh. А когда ты стоишь, ты смотришь. И вот он держит этот бычок, он может минут 10 держать. Он держит, потом как только все поехали, он так раз аккуратненько и так вниз просто. Типа уронил, да. Поэтому это может все работать и в Москве, мне кажется. Ну почему нет?
Начнут, наверное, с Подмосковья, может быть, потом это как-то распространится на Москву, я надеюсь.
Ну,
но мусор в основном, конечно...
Свиньи за рулем. Вы, наверное, сейчас все очень против, и такого нам в Москве не хотите.
Да, 7373948, слушаем вас.
Здравствуйте, девушки. Совершенно с вами согласен, но я считаю, что у нас в стране очень маленькие штрафы за правонарушения. Я бы штрафовал, если не на сингапурский манер, то близко.
Сингапурский манер $500. У нас некоторые люди год работают, чтобы столько заработать.
Основная проблема в том, что у нас есть штрафы за мусор там, на трассах и так далее, за загрязнение, но не могут это зафиксировать. И теперь новость состоит в том, что теперь это будут фиксировать и хотя бы будут штрафовать, неважно, там хоть на 5000.
И можно будет доносить, потому что если у тебя регистратор записал, ты доносишь, если там видно номер, то человек штрафует.
Да.
Вы довольны этим или нет?
Да, здрасте.
Добрый вечер, дамы, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Я категорически поддерживаю вот эти новые правила, которые будут вводиться. Непонятно только, как камера будет следить за каждой машиной. Но на МКАДе наблюдал картину из бычков, именно вот окурки, эти вот фильтры. Химические, да, это просто поземка иногда. Не понимаешь вообще, откуда такое количество может браться. Поэтому, если действительно этого будет меньше, я вот всеми руками за.
Да, спасибо большое.
Спасибо.
Живу им пишет Телеграм, и тех, кто харкает штрафовать. Меня всегда... Знаешь, вот это вот тоже стоишь в пробке, перед тобой стоит машина. У машины открывается дверь.
Да,
водительская.
Да,
человек высовывается, он плюет, потом он закрывает. И я думаю, насколько это более трудозатратно, чем просто сглотнуть.
Фу.
Просто сглотнуть. То есть тебе нужно открыть дверь, высунуть голову, плюнуть, засунуть голову, закрыть дверь.
Ну, можно еще стаканчик завести специально для этого.
Для плевков. Плевательница. Помнишь, как было в Советском Союзе? Плевательница. 5 действий. Сглотнуть одно. В
пепельница,
чем ваша проблема?
Пепельница, плевательница.
Нет, все-таки нет. Пепельница там, знаешь, фу, ее откроешь, она воняет, как будто плевать, а так хорошо открыл.
А куда бычки-то складывать?
Так вот, они туда складывают бычки, хотя если они плюют, наверное, они их выкидывают, эти бычки, в окно.
Вот.
В общем, вот за людей-верблюдов у меня тоже вот, я бы очень хотела поддержать эту инициативу, и тоже, мне кажется, надо штрафовать. Ну, честное слово, просто, как можно высунуть голову на ходу и начать плевать на дорогу?
Ой, тут у всех столько историй, вот у меня тоже есть, кстати. Арбатриал пишет, в нашем доме живет... человек выше этажом, не реагирующий на просьбы не выбрасывать зажженные бычки на землю русскую. Есть идея собрать его бычки и положить около его квартиры. Это очень правильно. Так вот сгорела квартира соседняя с моей бабушкой, и мы были дома. Было, честно говоря,
страшно. Но это не на дороге. Мы сейчас все-таки про дорогу говорим, слава богу.
Я бы вообще обобщила, честно говоря, эту тему и штрафовала бы вот прям вот какой-то нужны... Есть же камеры у подъездов, камеры везде. Есть, они могут все фиксировать, я считаю.
И все такие сразу, вы, наверное, любите глотать сопли, вы глотаете сопли.
И вот сразу же вижу, работа бабушкам у подъездов, понимаешь, вот это вот на доносительство.
Они и так пределе.
Вот они пойдут теперь. Вот.
Бабушки и так в пределе, потому что кто еще назовет тебя проституткой или наркоманкой, если они будут заняты? Никто. Поэтому они сидят на своих местах. С ними все хорошо. Ладно, давай с людьми поговорим, а то что-то мы с тобой все про это, про плевки да всякие, про сопли.
Да, здрасте.
Здравствуйте, меня зовут Денис.
Да.
Хочу рассказать свой случай тоже про мусор. Как бы на Ленинградском шоссе есть Макдональдс. А многие покупают как бы с собой, останавливаются прямо на обочине. И покушав в этом Макдональдсе, открывается дверь, и все это вываливается вообще просто на дорогу.
А вы хоть раз пытались как делать замечание, закидывать обратно в окно?
Я хочу рассказать, что дальше было. Я останавливаюсь рядом с этой машиной, делаю замечание.
Так.
Мне ребята делают вид, что они не понимают, о чем я говорю. Я уезжаю. Ехать мне недалеко, километров 5, паркуюсь, эти подъезжают сзади. Спрашивают меня, что ты хотел нам сказать?
Ну да, такие сообразительные ребята были, смекались.
Господин, а что вы нам хотели сказать?
Мы так и не поняли.
Уважаемый, да. У нас столько дураков, что никакие законные штрафы не помогут, говорит 54-й. Вермлюжата не загрязняют дорогу, а вот свинтусов нужно штрафовать. Ну, там может высохнуть, конечно, да, говорит 69-й. Я пробовал собирать бычки, не помогло. Бычки лежали, пока уборщица их не убрала, говорит Спира. А, вы пытались в одно место. Ну, тоже хоть как. Ну, все лучше, чем выкидывать, да.
73-73-94.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот только что выкинула бычок в окно.
Зачем?
Я, к сожалению, машина не предусматривает пепельницу. Что я должна была сделать?
Ваша голова предусматривает мозг или нет?
Да, предусматривает, хамить не надо. Спасибо.
Пожалуйста, но у нас просто сразу много советов вам, помимо прочего.
Заведите себе бутылочку.
Можно бутылочку. Стакан, слушай, а помнишь, стакан от кофе из, из мака.
Помнишь в этом, раньше в подъездах, когда еще можно было курить, когда не вышел антидобачный закон? Там ставили консервные банки.
И сейчас что ставят.
Вот вы, как хорошо. Мой, вы поели немножечко дома. Взяли консервную баночку, а там как раз вот это вот...
Маслица.
И прямо об него можно тушить. Хорошо, поставил в машину, в Мерседес, и стоит у тебя хорошо. И не пахнет бычком, пахнет потому что рыбой. Все
да,
приятно.
Шпротинкой пахнет.
Ой, хорошо, и ты думаешь, сейчас домой приеду и новую банку открою, намажу на хлеб. Ой, хорошо. Ну, вы, короче...
Ну, или по-хипстерски можно, вот, опять же, в стакан из-под кофе, из-под чая, из-под мороженого, что угодно.
Свинство. Да, свинство. Это... Надо вводить удары палками, говорит Владимир. Владимир буквально сейчас едет и плюет семки в окно. Ой, слушайте, про семки, это же вообще отдельная история. Ну, вот эти люди, которые, знаешь, на остановках сидят, я тут недавно... А, я тебя ждала на остановке, на троллейбусной, когда ты меня забирала.
Да.
И рядом со мной сидел мужик, и, ну, он лузгал семечки и кидал это все под ноги. А ветер там, ветер, это все на меня летит, прям вот на мои
туфли. Ты сделала ему замечание? Сказала ему?
За миллионы рублей, ты понимаешь? Конечно, я сразу как бабка, что вы себе позволяете? Да как вы вообще можете?
Ну, и как?
Ну, как он сел в троллейбус и уехал, и все. Ну, он типа там плюнул еще на меня еще больше и уехал. В движении?
Да, да, в движении.
В движении.
Завис, Яндекс завис. Пока Яндекс отвисает, нам отвисайте, пожалуйста, нам звоните. 73-73-94. 6 баллов. 6 баллов в Москве. Где едете, что видите, а вы, скорее всего, сейчас стоите и не плюете в стекло.
Да.
А ты не хочешь телефонную трубку взять?
Я
так замолчала, потому что...
Многозначительно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы где-то стоите? Говорите скорее, где вы стоите?
У меня есть дорожка от Садового товарищества в поселок.
Так.
И мой муж в течение 3 лет нашел себе единомышленников, собирал мусор.
Это хорошо, но мы говорим про движение. Простите, пожалуйста, мы про движение говорим, а вот уже про банки не говорим.
73-73-948.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
От трешки до... Текстилей по Волгоградке, оранжевенько так, терпименько.
Ну, терпименько, это хорошо, спасибо.
Ленинградка на выезд вся стоит, внутренний МКАД тоже в районе Ленинградки очень плохо. Едет в Химках, почему-то в сторону города все стоит. Точно так же стоит в районе Сокола и аэропорта, это тоже Ленинградка. Стоит сверху и внутреннее, и внешнее третье кольцо, прям вот весь верх, он стоит. Сейчас новости, после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут, понедельник, июль, день 4. студии Анна Титова.
И Дарья Кнор. Всем добрый вечер.
Всем добрый вечер. Пять баллов в Москве, это пробки, МКАД очень сложно от Калужки, и внутренний, и внешний, собственно, традиционно.
Волгоград стоит.
Очень плохая трешка на Лужнецкой набережной, и внутренняя, и внешняя, от Вернадского до, практически до Сити, там ремонтные работы. Пожалуйста, выбирайте пути объезда. И в север трешки тоже с 10 до 2 по циферблату, это внутренняя трешка и внешняя, тоже аварии и дорожные работы.
Давай про приятное говорить.
Давай говорить про Турцию, да?
Конечно. Про наш любимый,
слушай,
про туризм.
Очень много мы с вами говорили про Турцию. Надо туда ехать, надо ли прощать Турцию? Потом не надо прощать Турцию. Надо ли туда ехать, не надо ехать. Куда ехать, в Крым ехать, не в Крым
и
ехать.
Вы все наши слушатели, да, говорили: никогда в жизни не поеду в эту Турцию. Фу, да, Наташа, помидор, нам это все не нужно.
По голосованию у нас большинство, причем по нескольким голосованиям, большинство отказываются ехать в Турцию, отказываются прощать Турцию. Но по новостям совершенно другая картина. Турция за 3 дня оказалось самым популярным направлением. Напомню, что в конце июня после телефонного разговора с турецким президентом президент России поручил правительству отменить действующие ограничения на турпоездки и чартерные рейсы в Турцию. И все якобы ломанулись покупать себе турпутевки и так далее, и так далее.
Да, если 1 июля доля Турции составила почти 7% от общего числа продаж, то уже 3 июля, через 2 дня, 35, почти 36%. Процентов. Ну, что будет дальше, вообще страшно представить. И, кстати, те люди, которые собирались ехать в Крым, как я читала сегодня, сдают билеты и едут в Турцию, потому что, ясное дело, сервис, там уже все привычно, и детей можно скинуть на аниматоров. Ну, давайте, несите ответ за своих сограждан. Вы говорили, что никогда в жизни вы в Турцию больше не поедете.
Вы уже
теперь
в Турции?
Вы же, да, уже практически все в Турции, как оказалось. Пока мы тут сидим, обманутые вами, вы уже вовсю вылетаете куда-то в сторону Анталии. Держите, пожалуйста, ответ сейчас. 7373948, это телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение и телеграм. И говорит москва.ру, это наш сайт.
Да, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Тарас. Я не знаю, почему вы так серьезно воспринимаете, ведь то же самое большинство, оно меняет свою точку зрения по столь угодно высокой скоростью или медленной скоростью. Вот сейчас стало выгодно ездить, им сказали ненавидеть Турцию. Они ненавидят. Сейчас разрешили, денежки немножко есть, поехали.
Нет, уже после того, как разрешили, все наши слушатели, да, говорили, что не поедут, даже несмотря на то, что разрешили.
Ну, у нас неправильная выборка, у нас смещение выборки у слушателей, но и тем более их тоже серьезно воспринимать не стоит. Они врут.
Врут, понятно. Нет, мы верим. 50. Мы, конечно же, верим нашим слушателям.
А потом сидим обманутыми, да. 57-й говорит: изменники, квасные патриоты, голосуйте и звоните заодно, а на деле фу такими быть. 46-й говорит: Турция нужна России, они соглашаются на базу длины. Но это вы уже с точки зрения политики, а нам нужно с точки зрения...
Ой, поедете отдыхать, вы точно совершенно не потому, что там Турция предоставит базы для борьбы с исламским государством.
Россияне вытащили нож из спины и поехали в Турцию, говорит Владимир. Пожалуйста. Так, секунду. Я помню, как они убили... Чихать на Турцию блондинок айфоны. Причем, что, запрещали блондинок айфоны? Какие-то санкции вводились? Нет, правда, давайте, отвечайте за свои слова, потому что мы просто сидим и чувствуем себя какими-то... Обманутыми женами,
И непонятыми,
да.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Девушки, вы знаете, я думаю, вот в чем ситуация, что немножко неправильная выборка, потому что вы же голосовали среди Москвы и области, правильно? А очень много регионалов едет в Турцию, на самом деле.
А, понятно. То есть москвичи предпочитают больше всего как-то Грецию, Италию, вот это все, Сардиния.
Нет, даже не в этом дело. Просто действительно, я разговаривал с своими друзьями, там, в Тюмень, да, очень много едет, Томск. То есть именно регионалы. А вы же говорите, проводите голосование среди...
Москва и область.
Ну, нам хочется верить. Нам хочется верить, что когда мы голосуем со всей страной.
Нам пишут, да, люди из Тюменской области в том числе.
Хотя вот 76-й говорит, потому что ваши слушатели дальше своей помойки с грядками никуда не выезжали. Так нет, вот те как раз люди, которые раньше выезжали в Турцию, а теперь встали в принципиальную позу, говорили, что нет, больше никогда. И сейчас они уже все в самолете сидят.
Да.
Уже это, вам рыбу или курицу?
Вы...
Уже выбирают, сидят.
Да, вам кашер или халяль, да.
Да.
Да, сейчас, секундочку, это я не приму. Это я тоже не приму. Позвоните, пожалуйста, те, кто летит в Турцию.
Уже купили уже билеты.
Кто уже улетел в Турцию. Кто уже, может быть, даже успел вернуться после выходных из Турции. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, я в эфире, да?
Да, мы слушаем вас.
Вы знаете, я был один раз в Турции в своей жизни, да, и мы взяли с женой отель. Он был даже не 5, он был там 6 звезд.
Ну да.
Но естественно, никаких 6 звезд там не было. За туалетную бумагу я с ними ругался, за воду я с ними ругался.
Послушайте, стойте.
Я там отравился едой.
Стойте,
я хочу сказать вот людям, можно как манифест, да? Ребята, вы работаете целыми днями, детей своих не видите. Так вот, займитесь вы лучше с детьми, покажите им что-то, съездите куда-то с детьми, а не скидывайте их там вот этим аниматором.
Нет, ладно,
дети должны отдыхать,
знаете,
тоже.
Во-первых, и дети должны отдыхать, и родители тоже должны отдыхать от детей.
Нет, нам сейчас нужны вот люди, которые действительно после того, как границы открыли и стали продавать пакеты и снова открыли чартеры, действительно купили уже и вот сейчас вылетают. Ну или там в следующем месяце.
Да, слушаем вас.
Алло, здравствуйте, это Альбертыч. У меня вообще ситуация прикольная. Значит, у меня внук там, ну и я тоже, значит, летал и в апреле, и в мае, и вот внука в мае отвез, он у меня там до августа живет.
Так.
Вот. Угу. Поэтому никаких проблем раньше не видел, и сейчас тем более не вижу.
А вы покупали, получается, не тур, а каким-то образом...
Да, то частному просто регулярка же летала. Да. Ты покупаешь билет, садишься и улетел.
А дороже было, чем обычно?
Регулярка, билеты там в районе 12 тысяч в один конец на человека.
Угу.
То есть туда-обратно 24 тысячи. Ну, а то, что ты там живешь, это уже отдельно.
Ну, понятно, да. Спасибо. Вот человек совершенно не стесняется признаться. Да, здравствуйте.
Добрый день. Меня зовут Сергей.
И вы летите в Турцию?
Я двух своих друзей вот в июне отправлял.
Угу. А
сам просто уже забронировал в Крыму, он поэтому не поехал. Ну, совершенно нормально, пришли довольные. 50% примерно было заселено.
Угу.
Ну, тихо, спокойно. Я не понимаю, в чем сыр-бор. 73 тысячи, 12 дней, 5-звездочный отель.
Да нет, сыр-бора нет никакого.
Нормальные цены, нормальные отношения. Турки говорят, что... А чего вы к нам не едете? Девочка на ресепшн с Украины говорит, а вас разве выпускают? У меня половина друзей, когда узнали, что у меня друзья улетели, а что, говорит, самолет летает. То есть совершенно превратное представление о том, что было закрыто, что не было закрыто. Я бы, честно говоря, и сам бы в Турцию полетел, но я просто в Крыму давно не был, я раз в 10 лет в Крым.
Нет, вы нам... Все, спасибо. Большой, но вы нам не подходите. Нам, еще раз повторю, нужен человек, который вот после того, как все это дело открыли и чартеры возобновили, сейчас покупает путевку именно. Либо, ну вот сейчас планирует ее покупать, и на свою Грецию с Крымом вы успешно забили.
Алло, девочки.
Да, здрасте.
Добрый вечер.
Вы летите в Турцию?
Вопрос не в том, что лечу. Летал и в прошлом году, и в этом году. Проблемы-то нет. Просто не было чартерных рейсов.
Но сейчас вы летите чартером.
Подождите.
Нет, чартером не полетим. Если он нас устроит, то полетим. Как мы едем играть туда в теннис и отдыхать, то нам... Пофигу, на каком самолете.
Вопрос не в том, что не было возможности попасть в Турцию отдыхать там. Вопрос в том, что вам для многих это принципиальный вопрос. Турция не извинялась.
А мы летали.
Вы летали. Все прекрасно. Ничего, абсолютно. Вот просто вот это и хотели услышать.
Мы как раз и хотим разные позиции слушать.
Здравствуйте. Вы еще в Турцию отправляетесь?
Да, вы отправляетесь в Турцию?
Я планирую.
А, пожалуйста, говорите в телефон, потому что вы говорите совсем в другую сторону.
Планирую купить, да.
А вы планируете, потому что открыли чартеры, или вы могли бы, в принципе, регулярно лететь и так планировали туда?
Нет, я рассчитываю, что турпакеты будут подешевле.
Понятно. А был какой-то принцип для вас, что вот вы не летите и баста, и никак, а вот сейчас вот, когда Турция извинилась, когда все более-менее прилично, вы готовы туда поехать? Или вопрос только в деньгах?
Да, в деньгах в основном.
Понятно, спасибо. Отлично. 7373948, слушаем вас.
Здравствуйте, Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Едем в Турцию. Угу. Вот считаю себя и свою семью патриотами нашей страны.
Так.
Вот не хотим поддерживать задранные цены и коррупцию здесь.
Здесь платим это в Крыму?
Налоги. Нет, здесь это в Сочи, в Крыму,
да.
На Азове, во многих местах.
Угу.
Вот работаем, платим налоги, считаем, что это патриотично по отношению, в том числе и к тем, кто обслуживает эту сферу.
Скажите, пожалуйста, а вот если бы чартеры не возобновили, у вас были какие-то другие планы на другие страны?
Скорее всего, да. Скорее всего, были бы на другие, да. Может быть, Кипр или Греция.
А Греция и Кипр, ну, во всяком случае, я смотрела, и мне кажется, что это не дешевле, чем...
Чуть дороже.
Да, это дороже, чем те же самые дороже, Сочи,
да,
или Крым.
Чуть дороже, но все равно получается...
Но сервис.
Но там гарантированный сервис.
Гарантированный сервис, и получается примерно столько же, сколько, допустим, жемчужина в Сочи. Примерно 200 тысяч стоит жемчужина на месяц. А в Турции можно за эти деньги отдыхать.
Ну, мы представляем.
200 тысяч рублей за Сочи?
Да.
И вы все еще летаете в Сочи за 200 тысяч?
Да.
Я думала, ну, 50. Ну, 50 вполне можно. За четверых 50. Но 200, ребят, ну вы что, ценообразование какое-то вообще неадекватное, зачем вы его поддерживаете? Нет. На прошлой неделе вернулись из Джубге, адский ад, будем копить на Турцию. Пожалуйста, говорит Иван. В очередной раз убеждаюсь в истинности высказывания, люди имеют то, чего заслуживают, все забыли про падающий самолет. Скоты есть, говорит Игнат. А одни только теннисисты беспринципные в стране, спрашивает Макс, вспоминая, значит, звонок нашего радиослушателя. Пусть все патриоты назло Эрдогану отморозят уши в холодильнике. 54-й. Да в сад эту Турцию, летим в Доминикану, говорит 27-й. Ну, там не то, что 200, там 500 или что-то, но там хоть есть за что. Ну, потому что далеко, потому что красиво, потому что экзотика,
да.
Потому что Доминикана, в конце концов. А те, кто вкусил сервис у Турции, никогда в здравом уме не поедут в Крым наш. Говорит, 76-й, поедут. Вот видите, нам звонят, и они все-таки едут. Бесплатно даже не полечу в Турцию, одного раза хватило, говорит Урий.
Есть разные цели у людей. То есть, если ты хочешь 2 недели лежать у бассейна, ну, перемещаться от бассейна к пляжу, от пляжа к бассейну, и наслаждаться all-inclusive, да, наверное, конечно, Крым и Сочи, ну, им далеко еще.
Слушайте, 91-й. Хотели в свадебное путешествие в Крым, Мрия, отель 7 дней,
да,
больше,
да.
200 тысяч рублей.
Да.
Что? Like what? Вы что? Давай, пожалуйста, с людьми говорить, потому что вы же, ну, не получается ничего.
Я смотрела этот отель «Мрия», да.
Не получается.
Я видела его. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я насчет того, что Турцию вот открыли.
Да.
И многие поедут, потому что у людей просто денег нет, чтобы отдыхать в Крыму или в Сочи, потому что намного дороже выходит.
А вы поедете? Вы вообще куда-то планировали
нет,
уже?
Да.
Я родителям взяла в Айнапу.
Угу.
То есть дороже выходило.
На Кипр.
Мы посмотрели Сочи. Если брать более-менее какую-то трешечку на 10 дней, 100 тысяч. Но это если они собирались ехать своим ходом на машине. То есть я за безопасность, и все-таки сервис там...
Проверенный.
Еще лет 10 его там не будет.
Понятно, спасибо.
Спасибо большое. Вот, пожалуйста, смотри. Сейчас 200 тысяч – это Тенерифе, 18 дней в сентябре, говорит нам Дмитрий. Просто
я
вот люди, которые сконцентрировались.
Я посмотрела эту Мрию в Крыму. Это действительно
я
прям лакшери-лакшери отель. Но...
Не, это все бессмысленно.
Но 200 тысяч, ребята, ну, это, конечно. Да, здравствуйте.
Да, добрый вечер. В Турцию не поеду, поеду в Сочи.
Как это получилось?
Есть недвижимость, на все лето отвожу семью и сам часто туда прилетаю.
Не, ну, у вас дом есть, поэтому, конечно, вам бессмысленно летать в какие-то другие места. Если предположить, что у вас не было бы недвижимости?
Тогда да.
Тогда в Турцию?
Тогда в Турцию?
За лето около 500-600, вот за 3 месяца просто пожить, попитаться. Конечно, я бы сидел бы отдохнул.
Понятно.
Ну и на все лето, уже бы на месяц.
Да, спасибо большое.
Спасибо. 7373948, слушаем вас.
Добрый вечер, это снова Сергей. Смотрите, вот по поводу Сочи, Крыма, я бы, наверное,
все-таки поддержал бы нашу российскую, да, часть турбизнеса. Но смысл в следующем. То есть не надо бросаться в крайности, не надо брать там действительно лакшери гостиницы за 200 тысяч. Вот сейчас.
Да. Понимаете, да.
Взяли тур на три семьи, частная мини-гостиница в Адлере. Значит, за все про все на две недели 60 тысяч. И мини-бассейн, и трехразовое питание, и трансфер до моря, и все, что хочешь.
А заранее бронировали или сейчас без проблем смогли взять номер?
Ну, планировать стали в феврале.
Понятно. Но,
тогда ясно.
И я вам сразу объясню, что либо вы бронируете, все забронировано к маю уже 100%, вот все такие мини-отели, все приличные трехзвездочные, четырехзвездочные отели, далее либо это безумные цены, либо это вот такие лакшери-отели, либо это частный сектор без туалета или с туалетом, не знаю, во дворе где-нибудь, в саду абрикосовом и так далее. Ну, то есть, а люди, которые уже привыкли ездить в Турцию за небольшие деньги и получать там приличные номер, это, не знаю, бассейн, all-inclusive и аниматоров, ну, сами понимаете, это, конечно...
Поверьте, сейчас то, что как мог спрос на Турцию в три раза, люди не получат за 200 тысяч тот сервис, который не хотят.
Ну,
структура не готова.
Вы знаете, да, я видела новости, что спрос превысил предложение в три раза.
Но, с другой стороны, ты представляешь, насколько турки истосковались по нашим туристам?
Конечно, они не будут задирать цены.
Они сейчас будут не просто снижать цены, они будут вас облизывать и даже без двадцатки в паспорте менять вам номер. Раньше надо было минимум двадцатку положить, сейчас-то уже все. Они будут только счастливы вам люкс для новобрачных давать, если он не занят.
Ну да.
Настоящими новобрачными. Ну, поэтому, да. Друзья, не знаю, мне кажется, Турция это как-то ловчее, вот честно.
Нет? Не знаю. 62-й пишет, месяц в Крыму ушло на двоих 200 тысяч, включая две недели в Ялта-Интурист с перемещениями по всему ЮБК на такси. А про сервис это неправда. В Турцию даром не поедем, фу. Вот так вот.
Ой, в топку. Ты хочешь что-то еще обсуждать? Или как-то...
Все понятно, мне кажется. Можно сделать маленькую отбивочку, и мы пойдем к следующей теме.
Право знать. Говорит Москва.
Давно не было женской истерики. Немножечко вот такой истеричности в ваш вечер.
Ноточка женской истерики, да.
Да, рейс из Москвы в Владивосток задержали из-за решения пассажирки развестись. Рейс из московского аэропорта Внуково в Владивосток вылетел с задержкой на 6 часов. Пассажиры утверждают, что одна из женщин передумала лететь и решила сойти с самолетом. Они сообщили в соцсетях, что причиной задержки стало желание одной из пассажирок сойти с самолета практически перед взлетом. Как пишет одна из них в Инстаграме, пассажирка передумала улетать, так как она решила развестись. Вот это, я так понимаю, говорится в сообщении. Одна девушка решила не лететь в приморский городок, причем она передумала в момент взлета. Больше часа ее уговаривали остаться, но она сказала, что решила развестись, и ей надо выйти. Она вышла, и вслед за ней высадили 525 человек. Идет 7-й час задержки.
Тут хочется разговаривать с людьми, которые имеют какое-то отношение к аэропортам и самолетам. Может быть, стюардессы, стюарды, люди, которые обслуживают аэропорт. Я просто не знаю, как вы называетесь, простите. Неужели можно остановить самолет в тот момент, когда он уже начал выруливать на взлетную, только из-за того, что одна бабенка сказала, что хочет развестись.
Да, есть.
Неужели такое вообще бывает?
Есть какая-то точка невозврата для пассажиров, да. Вот в данном случае.
Ну и для команды.
Для команды, когда все уже никак назад пути нет, ты забаррикадирован.
Разведешься потом.
Да, я думаю, что у нее просто была истерика, аэрофобия, она хотела просто выйти из самолета, не знаю. 7373948, здравствуйте, слушаем вас.
Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день. Меня Сергей зовут. По поводу Турции хочу сказать...
Не-не-не,
извините, у нас уже следующая тема.
Люди, которые имеют какое-то отношение к аэропортам и к самолетам.
Снова здравствуйте, снова Сергей.
Нет, Сергей, невозможно. Это
Сергей,
просто
не
нечестно.
Хотя бы не признавайтесь. Просто
нет,
не признавайтесь.
Мы все равно вас узнаем. Да.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Слава, Москва.
Да, Слава.
Имею отношение к службе безопасности аэропорта. Смотрите, когда идет посадка и когда люди зашли на борт самолета,
да,
до того момента, как самолет начал взлет, каждый из них может отказаться от поездки.
А, вот так вот.
А в чем самая сложность? Если человек отказывается от поездки и выходит из самолета, я был в ситуации, когда сам летел, когда командир корабля выходил и уговаривал пассажира остаться.
Угу.
Тоже подобная была ситуация. Угу, пассажир ни в какую, но там нам поменяли самолет. с Боинга на Ту-154.
А зачем надо всех высаживать после этого?
А, смотрите, почему высаживают. Если человек выходит, то авиакомпания обязательно должна выдать ему багаж.
А, багаж.
Это да, никогда самолет не может улететь с багажом, потому что, мало ли, может быть, человек вышел, а в багаже у него осталось что-то запрещенное, то что...
Ну, понятно. То есть, получается, приходится выгрузить весь багаж из самолета?
Да, а людей зачем выгружать? Если есть свободная бригада, то ее направляют, самолет откатывается в сторону и перебирают багаж. Если перебирать багаж, выгружать его временно возможности нет, то самолет, да, возвращается к терминалу, люди выходят, после этого ищут багаж человека, и самолет улетает с задержкой, да, с большой.
Кошмар какой. Спасибо большое. Спасибо. Ну, тут вот уже гневные сообщения, арбатриалы, ее убить мало. А, любой каприз за ваши деньги, самолет может все.
Почему ее не расчленили за такую задержку, пожалуйста?
Я тоже, да, не понимаю, как люди это все стерпели, развести захотела.
Ну, нет, мы можем ее, конечно, по-женски понять, но вот нам сейчас слушатель сказал, что в тот момент, когда самолет еще не начал взлет, и когда он выруливает на вот эту вот, на взлетно-посадочную полосу, это уже, считай, как бы, ну, он же начал
движение.
Готовиться, да, к тому, чтобы наконец-то начать взлетать. Неужели нелогично сделать так, что вот, когда он еще стоит, можно еще что-то делать, когда он уже едет, нет, нельзя. Нет? Ну, почему до этого как-то не... Мне кажется, это логично.
Нет, это логично, но, видимо, и самолет еще стоял, может быть.
Нет, он ехал.
А может быть, его буксировали? Может, его буксировали, собственно, к взлетно-посадочной полосе?
Не-не-не-не-не-не-не. Сейчас. Не могу найти. Ну, в общем, а он уже начал выруливать. Да, он уже начал выруливать, и в этот момент она сказала, почему нельзя просто взять и вот... В тот момент, когда он стоит, можно, а когда он едет, уже нельзя.
7-3-7-3-4.
Маленькая реплика. По закону, пока самолет еще не начал взлет, а именно рулежка идет, пассажир имеет право выйти в экстренных случаях.
А экстренный случай, правильно, вот развод, точнее, желание развестись, это экстренный случай?
К сожалению, в законе это не прописано, что является экстренным случаем. Просто если пассажир имеет острое желание выйти, ему должны предоставить такую возможность. Но тетя не права. Потому что наплевав на столько людей, это не по-человечески.
Ну вот могла бы, по крайней мере, придумать что-нибудь, не знаю, поуважительнее, но тут ту же самую панику просто, не знаю, страшно лететь и так далее. Тогда бы хотя бы с пониманием отнеслись, а тут
так
вот...
Дело в том, что она, ничего не придумывая, все равно доведя как бы весь салон до такого состояния, что у людей реально началась паника. То есть в итоге самолет отогнали на стоянку, а весь багаж перетрясли, людей вывели, кормили, там размещали, успокаивали и так далее. И до сих пор не мог вылететь из-за этого. Вообще, это надо наказывать.
Да, спасибо.
Законодательно менять и наказывать.
Спасибо. Сергей пишет в Телеграм, очень боюсь летать, и когда уже в самолете, так хочется отказаться, но ради остальных держусь.
Я вас так понимаю, Сергей.
Вы, Сергей, все-таки мужчина, она женщина, давайте просто поймем и простим. Сейчас на новости уйдем.
«19:35 в Москве». Это программа Алексея Гудошникова. А в студии Анна Титова.
И Дарик Норы.
Всем здравствуйте. В Думе предложили ограничить максимальную сумму долгов по кредитам. Аня, ты что-то поняла, по-моему. Я видела, что ты понимаешь.
Давай я сначала прочитаю, о чем речь. Может быть, ты поймешь, я пойму. И наши слушатели тоже. Если мы с тобой не поймем, они-то умнее, они нам объяснят. Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Олег Михеев внес в парламент проект закона, который ограничивает максимальную сумму долга по потребительскому кредиту. Законопроектом предлагается установить, что совокупность денежных обязательств заемщика по одному кредитному договору не может превышать трехкратного размера суммы такого потребительского кредита. Иными словами, заемщик не может быть должен более чем в 3 раза больше, чем брал. И как бы вот когда говорят иными словами, мы должны понять, но нет, мы не смогли понять.
Может быть, вот наши новости, мне кажется, максимально просто написано. Максимальный долг не может превышать изначальный заем в 3 раза.
То есть, это у нас на сайте.
Это у нас на сайте, я его сейчас открыла.
Особое место в закредитованности населения играют микрофинансовые организации, которые выдают займы подчас под 500-800% годовых, что, по сути, является кабалой для населения. Ну и дальше какие-то там...
Ну и вот этот, собственно, автор законопроекта статистика. Михеев, он говорит, что чаще всего банки накручивают огромные проценты обманным путем. Нам нужны люди, которые берут в кредит, в том числе микрокредиты.
И которые поняли, что теперь меняется.
Да, позвоните, пожалуйста, 7373948, смс плюс 7-925-888-948, это же номер нашего телеграма, куда вы можете писать. И объясните нам, пожалуйста, что теперь изменится, и для вас какое-то облегчение будет, или все равно это все кабала и ужас?
Да, люди, у которых уже есть кредиты, и которые берут кредиты для того, чтобы погасить
кредиты,
предыдущие кредиты. Что меняется?
И микрокредиты, в общем, все кредиты к нам подойдут. Не получилось, извините. 7373948, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, девушки.
Да, здравствуйте.
Меня зовут Виктор из Москвы.
Угу. Да, Виктор.
Смотрите, такая ситуация. Когда человек берет кредит, то у нас есть определенная ставка по нему и сумма, которую он непосредственно взял в кредит.
Да.
Вот. И смотрите, когда человек начинает его гасить, то есть каждым месяцем, да, либо года, насколько он его взял, то сначала у нас идет погашение именно
процентов,
да, которые ему набежали. Вот. И тем самым, то есть банк в любом случае... остается выигрыш. В большом, как бы быстро человек не погасил его, там, допустим, взял на год, а погасил за месяц. Да?
То это есть понятно.
Банк все равно будет в выигрыше.
Но
вот, поэтому
дальше
хорошо то, что государство о нас заботится, да, то есть...
Не-не-не, вы нам объясните, а меняется-то что? Что такое трехкратная сумма какая-то?
Ну, трехкратная сумма — это банальная просто переплата, то есть человек взял 100 тысяч рублей в кредит, да, и он не имеет... Ну, вот эта организация
я
не
поняла.
Имеет права взять больше 300 тысяч.
Давай, банально. Аня.
Вот как раз вот эти вот микрозаймы, когда тебе дают 15 тысяч, а ты в итоге должен отдать 158.
Да.
Вот так уже нельзя, потому что ты можешь отдать максимум в 3 раза больше, чем ты взяла.
Все, супер, спасибо. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Хочу заступиться за банки, просто.
Давайте.
Я сам являюсь руководителем. Определенную структуру,
да,
и организацию. На самом деле есть такое понятие, как ПСК, да, которое регулируется Центральным банком.
Что это такое?
ПСК — это полная стоимость кредита,
так,
которая постоянно падает каждым кварталом. Сейчас опять с 1 июля упала на 8%. То есть, например, если раньше я мог дать под 59% годовых, да, займ,
да,
сейчас уже под 51. В том году я мог дать под 80. То есть вот ровно год назад я мог дать под 80. Сейчас я уже даю под 51.
Но получается, что раньше вы сами придумывали процентные ставки?
Нет. ПСК уже давно введен, поэтому процентные ставки не придумываются, а они регулируются Центральным банком. В том числе и для микрофинансовых организаций.
Вот я так поняла, что речь в первую очередь о микрофинансовых организациях, которые выдают займы,
ну, здесь,
по 500-800%.
Да, я могу тоже немножко вступиться за микрофинансовую организацию,
да,
по одной простой причине. Например, если у вас есть миллион, и вы хотите его раздать людям нуждающимся, да, угу, то 700 тысяч вам не вернут, а 300 вернут. И вот для того, чтобы перекрыть
риски,
вот 700 потерю, да,
да,
то есть они перекрывают за счет добропорядочных граждан. Если бы все возвращали свои долги, да, то можно было жить на... не надо было содержать ни коллекторов, ну, то есть платить коллекторам, либо свою службу безопасности.
Означает ли это, что... Мы поняли, да. Означает ли это, что микрофинансовые организации, которые выдают микрозаймы, они таким образом сейчас закроются, потому что им просто невыгодно будет?
Закроются. И, конечно, невыгодно. Просто-напросто объем просрочки у микрофинансовых организаций более 30%. Более. То есть это совсем... А сейчас 50. Или 60 даже, я скажу. Потому что все перекрывается за счет тех же... Ну, то есть тут как бы палка о двух концах. Если бы были бы все благонадежными, и все вовремя возвращали, не надо было бы такую ставку делать. Но эту дверь как бы сам ЦБ открывает и показывает. Да, вы можете кредитовать по 300 годовых. Вы откройте, зайдите на сайт ЦБ, залезьте в информационный блок, там есть такой слева, да,
угу,
и посмотрите полную стоимость кредита для всех организаций, для кредитных потребительских кооперативов, для банков. Там для каждого займа, да, например, там займ есть до 30 дней, такая-то ставка, займ до года, такая-то ставка, займ обеспеченный, такая-то ставка. То есть берут среднюю стоимость
берут среднюю ставку.
Не, ладно, мы поняли, мы это поняли. Уже какое-то занудство идет
прокрасить. На досуге обязательно зайдем на сайт ЦБ, посмотрим, все изучим.
Да, а теперь давайте должники. Должники и люди, которые вот живут от кредита к кредиту, и даже и микрозаймов не чураются. Мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот у меня интересная ситуация. Я как бы сам работаю в банке, но сам являюсь должником, так. Да, и, собственно, в кризис приходилось работу менять, и, соответственно, пришлось залезть как бы в какую-то там небольшую сумму кредита, именно потребительского.
Ага.
Вот. И на самом деле то, что Центробанк и, собственно, государство ограничивает вот такую максимальную сумму долга, ну, это правильно. Может быть, ее даже стоило бы немножко пожестче ограничить, потому что люди из-за этого действительно попадают в очень тяжелые ситуации, и для многих это кончается, ну, горем. Мы же видим по телевизору, да, что некоторые случаи просто вопиющие, когда или дети страдают, или кто-то пытается коллекторов пожечь, собственно, какие-то жилые помещения и так далее. Поэтому ограничение явно необходимо, но как бы нужно еще и обратить внимание на новые как бы продукты, которые появляются сейчас на рынке. Это не кредит, а, собственно, вообще рассрочка на то же приобретение автомобиля.
Ну, рассрочка существует уже давно, и мы знаем, что люди берут кредит именно для натуральных денег. Им нужны деньги просто вот сегодня деньги, сейчас, да, чтобы пойти в магазин и купить еды, например, там, не знаю, отдать долг соседу.
Абсолютно. Конечно, нужно, чтобы население имело такой инструмент, но очень важно, чтобы ставки не были какими-то суперкабальными.
Вот и предыдущий слушатель, который разбирается в этой теме, он нам объясняет, что микрофинансовые организации таким образом будут вынуждены закрыться. То есть именно вот те самые популярные кредиты на 1000-2000 рублей, они не смогут выжить в таких условиях, потому что у них риски таким образом не будут покрываться.
Ну, это понятно, что риски не будут покрываться, но опять же, вот эти люди, которые набрали сейчас кредитов и идут туда от безысходности, они зачастую не пытаются как-то по-другому вылезти из той финансовой ситуации, которая у них сложилась.
То есть мы как бы им даем удочку и забираем у них рыбу.
И мы их загоняем в еще худшее положение, доводя людей до горя вообще, до катастрофы.
Да ну брось, поэтому нет,
нам
мне кажется...
нужно как-то ограничивать. То есть государство должно повлиять на эти микрофинансовые организации для того, чтобы
Подождите, какое тут может быть влияние? Либо они будут, эти микрофинансовые организации, либо их
мне
не
будет. Мне понравилось, Сергей нам написал, вместо того, чтобы позакрывать все эти микрофинансовые полубандитские конторы, наваляли закон, который, по сути, ничего не меняет. Правда, а почему нельзя было просто перешагнуть и сразу прийти вот к этим вот автоматам, которые тебе без паспорта выдают 15%.
Были такие, они закрыты. 800. Они уже закрыты.
Ну, хорошо, а организации, где есть дверь и человек, который дает физические вот эти деньги, они же остались. Но нет автоматов, есть зато люди. Почему вот так вот нельзя было сделать? Ну, вот не очень-то понятно. Да, хорошо. Значит, сломанная ветка тополя 40 сантиметров в диаметре. Нам прислали, вот, пожалуйста, фотографическую карту.
Спасибо, присылайте.
Хорошо, что вышел такой законопроект. Не будет мутных фирм с 500%, с 500-процентными займами, а банки перестанут выдавать, кому попало, деньги. Не факт. Я думаю, они так и продолжат, кому попало, выдавать. Единственное, просто будут больше проверять, наверное, кредитную историю. По закону теперь будет не больше 15 тысяч рублей, потому что по факту они банки. Вот эти микрофинансовые организации.
Я не понимаю, таким образом не человек решает, что ему делать, да, взрослый, ну, как не знаю, самостоятельный человек решает, брать ему эту 1000 рублей, не брать ему эту 1000 рублей.
Дело в том, что люди, которые в кредитах уже погрязли, они не представляют уже, мне кажется, у них как-то меняется что-то в голове, они не понимают, что можно закрывать долги как-то иначе. Пойти на работу, пойти на подработку. Они просто берут кредиты все больше и больше, не осознавая, что это по большому счету, ну, просто...
Нет, они прекрасно осознают, у них, например, есть работа, которая, не знаю, оплачивается там в 30 тысяч рублей, и она не может покрыть этот займ никак.
Тебе так кажется. А вот люди, которые живут от кредита к кредиту, еще больше берут кредитов и микрозаймов, они этого уже не понимают, потому что у них есть цель закрыть 7 предыдущих, для этого они берут 8 следующих. Вот и все. Ну, они по-любому нам звонят. Сейчас давай попробуем с ними поговорить.
Да, здравствуйте.
Алло, Ирина Искомцева, вы знаете, у меня был такой смешной случай с Сбербанком онлайн, вы не поверите, буквально на днях был колоссальный сбой. Представьте себе, что у меня там закончился вклад. Я хотела его перевести на другой вклад и перевела на карточку. Но это просто такой технический сбой. Они там зависли. То есть они, допустим, показывают, что у меня на карточке 100 рублей, а фактически я могу снять рубль. У меня это было дней 5. Представьте себе, я вообще без копейки сижу, у меня все деньги на моем вкладе. Пришлось, в общем, даже специалистам из Сбербанка несколько дней, значит, подавать заявку в технический центр. Так что я сама что-то не влезла в займы. Вот, представляете, такое бывает со Сбербанком.
Да, такое бывает, а было еще не был недавно случай, когда по ошибке Сбербанк прислал человеку 700 тысяч рублей, он быстро пошел их снял, естественно же, потому что наши люди не могут отказаться от халявы. И через 50...
Ты бы не сняла.
Крест тебе дают.
Ой, не
я
надо.
Я этого никогда не понимаю.
Ой, Тюдаша, что ты мне рассказываешь? Пошла бы сразу бы сняла бы 700 тысяч.
Послушай меня, девочка моя.
Да все, я знаю.
И в результате мы через 10 минут позвонили, сказали, что, вы знаете, это не ваши деньги, и у вас теперь на счету минус 700 тысяч, и это как бы кредитные деньги. То есть их не просто там попросили вернуть.
Подожди, а это что, не со всех карт можно уйти в минус? То есть, например, если это была дебетовая карта,
да, у него была дебетовая карта, и у него теперь она как будто бы кредитная стала. То есть вот и такие сообщения, в смысле новости бывают.
Ну, бог дал, бог взял, как говорится. Немножечко православной риторики в этом эфире.
Да, здравствуйте.
Алло.
Добрый день.
Да, здрасте.
Я, наверное, могу рассказать историю о том, как мой двоюродный брат кончил жизнь самоубийством, взяв кредит, не понимая сумму, озвученную в договоре.
Так.
И к тому, насколько это ответственность банка, не посвящать людей во все подробности. И,
Подождите. Подождите, банк действительно не посвятил его в подробности?
Он же подписывает документ. Он же читает его.
Вы же понимаете, что финансовая грамотность в нашей стране – это не самый большой конек, а ликбезом банки отнюдь не намерены.
Тогда получается, что не надо вообще выдавать никаких кредитов, потому что у нас люди ничего якобы не понимают, они абсолютно тупые, неграмотные, не умеют читать.
Слушай,
не понимают,
сколько... тебе дают бумажку. Ты читаешь эту бумажку до половины, что ли, или как?
Да вот в том-то и дело.
Ты читаешь каждую буковку, маленькую, большую, на полях, на другой стороне, на той стороне.
Выдают вроде бы не детям, выдают абсолютно совершеннолетним людям.
Нет, я просто не удивляет, как здесь можно перекладывать ответственность на банк, если человеку дают бумажку, и он ее не читает.
Безусловно, банк хитрит. Он пытается тебе сказать много всяких умных фраз, заговорить тебя.
Но он их пишет. Если ты их не читаешь, ты виноват в этом сам.
И вот никак здесь ничего здесь не попишешь. Халява для наших людей – это эквивалент райскому счастью. Это правда. Да, невозможно набрать 8 новых, не отдав 7 предыдущих. Не дадут.
Микрозаймы вот еще как дадут.
Как раз микрозаймы подразумевают. 7373948, еще пару звонков примем.
Алло, здравствуйте.
Да, здрасте.
Могу рассказать историю, как я недавно спасал своего друга. Он взял несколько микрокредитов.
Так.
Его начал преследовать всякими различными звонками, бумаги стали приходить и так далее. Могу вам сказать, что вот интересно, вот в этих микрокредитных организациях, вот в некоторые хотя бы похожи, хотя бы имитируют какой-то банк, там что-то, клерки какие-то,
да,
компьютер. А вот здесь в Царицыно он брал кредит, там что-то микроденьги или еще что-то такое. Там вообще, вот представляете, сидят какие-то цыгане золотозубые, угу, такие, откровенно смеются над русскими людьми, там еще несколько человек приходило при мне. Которые там отдают эти деньги последние, там как-то гасят или что. Мы погасили деньги, вот эти там был займ, под 2.5% в день. Можете себе представить, да?
Да.
2.5%.
Но это же тоже было прописано.
К сожалению, ну, человек такой слегка, которого я спасал, он был слегка, ну, невменяемый.
Ну, понятно.
В таком состоянии он был, что ему деньги были нужны.
Mm-hmm. Ну, понятно, да, все понятно.
Вот, но просто я хочу сказать, куда смотрит государство. Еще раз говорю, вот эта контора, которая выдает деньги, mm-hmm, они даже не имитируют никакой банк. Там какие-то даже не мебели, компьютеры какие-то. Mm-hmm. Это вообще не компьютеры, а чуть ли там не на планшетах.
Коробки, понятно, стоят, ясно.
Да, смеются. Не офисной мебели, какой-то ларек.
Мы вас поняли.
Туда у нас смотрит надзор.
Спасибо. Да, ну вот они именно туда и смотрят, что они придумали такой законопроект.
Они придумали закон, который вынудит эти микрофинансовые организации закрыться, но иные уйдут, наверное, в подполье и будут действительно уже выдавать тебе из кармана деньги, там, не знаю, и угрожать тебе через неделю с пистолетом у виска, я не знаю. Не проще ли было просто, в принципе, закрыть микрофинансы, вообще все микрофинансовые организации?
Но я уверен, там, наверное, есть какие-то подводные камни в плане у правоустанавливающих каких-то документов и вот это вот всего. Скорее всего, они там проходят как одно, а на самом деле они другое. Угу. И закон будет на одно влиять, а на другое не влиять. Давай последний звонок, потому что нам нужно еще про медиков поговорить.
Да, да, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, девушки.
Да, здравствуйте.
Смотрите, что касается, нельзя выйти в минус на карточке, технический овердрафт, как говорится, банк заранее прописывает в любом договоре. Касается, допустим, взятия кредита, вот у нас, знаете, есть, ну, вроде работаю в банке тоже, есть тут сотрудники банка, которые, я хочу уйти в отпуск, говорится, бежит, берет под любой процент кредита, а потом сидит и рыдает, как я буду это отдавать. Вопрос эмоций, оправданий людям, я сомневаюсь, что они возможны.
Вот у меня знакомый только что отдал кредит, 5 лет он выплачивал кредит за отпуск, 5 лет. Вот, видишь, вот ты, ты один раз съездил.
Кто вообще берет кредит
под
на
отпуск? Это просто это чудовище.
Если есть Турция, слава богу, теперь.
Да, ладно, переходим к другой теме.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Очередное циничное фото медиков, врачей попало в сеть. Врач сделал селфи, а точнее даже транслировал в Перископе, значит, то, как он выпивает на фоне голой девушки. Ну, собственно, пациентки, которая лежит на операционном столе, и у нее...
Она приходит в себя после...
Наркоза, да, и у нее видна грудь, собственно говоря. И он тоже, правда, объяснил, каким-то образом стал оправдываться. Фотография не моя, это чужой скриншот из чужого Перископа. Меня в этой социальной сети вообще нет. Фотография гуляет по медицинским пабликам где-то с апреля. Я ее запостил вообще как пример иронии над подобным поведением. То есть он как бы высмеивает такое поведение.
Не, ну очевидно, понятно, что, конечно, это была его фотография, конечно, это был его Перископ, его трансляция, поэтому сейчас, наверное, врачи нам должны говорить вообще, насколько у вас это все принято?
Да, давайте признавайтесь.
В последнее время слишком много вот подобных каких-то историй про селфи, про фотки пациентов, про фотки в морге. Врачи нам пусть сейчас позвонят и расскажут, почему так оно все происходит.
Да, здравствуйте. Вы врач.
Здравствуйте, Игорь, Москва. Вот хотел бы по поводу грамотности финансовой сказать.
Спасибо большое. Уже, к сожалению, поздно.
Про врачей.
У нас другая тема. Да, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Здрасте.
Ну, что по поводу врачей могу сказать. Я сам врач в прошлом.
Так.
А сейчас уже не занимаюсь врачебной практикой довольно давно. Я считаю, что уже уровень,
цинизма?
Цинизма и бессердечности среди врачей, он достиг, наверное, потолка.
Всегда же это такой стереотип, который всю жизнь, мне кажется, был...
Это не стереотип. Нет, если вы возьмете людей, которые учились, скажем, при Союзе или сразу после развала Союза...
Да.
Там другие подходы были.
Угу.
И другие, действительно, морально-этические качества врачей требовали.
А что сейчас изменилось? Почему вот так сейчас все происходит? Куда они все ушли, вот эти морально-этические?
У людей старше 30 только деньги, а у совсем молодых, это какая-то циничная глупость какая-то, понимаете? Нет такого подхода к врачебной деятельности, как к какой-то священной, священной работе.
Понятно, спасибо большое за ваше мнение. 7373948. А может быть, врачи так расслабляются, не получилось. Позвоните еще раз. 7373948. Это телефон прямого эфира. Да, слушаем вас.
Алло.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте, вы врач.
Хотел бы сказать мнение. Тема близка. Люди уже не знают, как лечиться, набрать какие-то лайки или чем-то удивить. Это все из той же серии, как погоня на Гелендвагене, парад Гелендвагенов.
Почему это именно с врачами все время происходит? Вот эти вот селфи.
Врачи, они на самом деле хорошие, по части, но есть отдельные индивидуумы. И если раньше это все было втихаря, персонал знал только про своих коллег и мог догадываться,
да,
то сейчас это с помощью интернета все начало выкладываться. А так и до этого были маньяки, которых трупами непотребные делали, и всякие как бы вещи, которые врачи рассказывали, кулуары везде.
Ну, понятно.
К сожалению, это все, да.
Так может, проще просто к этому относиться, не обращать внимания? Ну, вот, да, вот такие циничные хирурги, ну, что делать?
Зачем так?
У меня просто у самого дяди хирург, они не все такие. Это вот именно как, ну, как маньяки, да? Это вот один из миллиона, один из тысячи такой находится.
Mm.
В целом, да, люди порядочные, хорошие.
Понятно, спасибо, да, один из миллиона такой попадается.
76-й говорит, просто раньше не было селфи, а врачи вроде бы как всегда были такие циничные, хирурги крайне циничные люди издревле, говорит Леонидыч. Так, в Европе, так, это про кредиты, медики сами по себе циники, профессиональная деформация, есть же учебники по анатомии по трупешникам, если лиц нет и идентификация невозможна, тогда все нормально, не думаю, что это плохо, но сам не хотел бы быть фоном, говорит нам Швым. Фейк от юриста, не знаю, насколько это фейк или не фейк, в любом случае это обсуждается, поэтому мы тоже это с вами не можем не обсуждать.
7373948, да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Да, на самом деле хотел сказать, потому что как бы технологии сейчас достигли уже такого уровня, да, что можно на телефон снять все, что хочешь. Я думаю, это и раньше было.
А почему именно такое? Почему именно такое надо снимать, как под наркозом женщина с грудью? Да даже без груди, как говорится.
Вот ранее, да, звоночек был, вам объяснили, что, в принципе, общество не может быть как бы одинаковым, да, все люди разные, и все на одно и то же как бы смотрят свои глазами.
Нет, ну согласитесь, все-таки есть вот такое расхожее мнение, что особенно хирурги, они циники, и, в общем, и с пациентами общаются так достаточно цинично и подчас прямолинейный, даже слишком. И, в общем-то, они, наверное, так снимают стресс, может быть.
Возможно, работа вот именно, что просто...
Невозможно включаться в каждую...
Да. Устраивают уже таким образом, что для них это, ну, как сказать, если бы они, скажем так, были бы эмоциональными людьми...
Сошли,
да,
бы с ума.
Я думаю, мало бы... Кто поддержал, как бы, этот, то есть,
ну,
вот,
понятно.
Эмоционального хирурга, увидел там кровь, вот, у него, как бы, там началось.
Ну, да, спасибо. Понятно, ясно, спасибо большое. 7373948, еще один звонок примем. Здравствуйте.
Алло?
Да, здрасте, мы слушаем вас.
Меня зовут Анна.
Да.
Вы по поводу фотографии в интернете?
Врачи, да, врачи.
Да.
Да. А вроде как какой-то украинский хирург проявил свои права на это.
Но это не подтверждено. Это пока еще как-то непонятно.
Да, я не прочитала.
Ну, ладно.
Мне кажется, это не... Да, спасибо большое. Мне кажется, это совершенно не важно. У нас, наших хирургов тоже бывают такие случаи. Мы про них знаем. Читаем в новостях. Я думаю, что пора уже отправляться в движение.
В движении.
4 балла пробки в Москве. Потихонечку все рассасывается. Все очень плохо. На внутреннем МКАДе от Молодогвардейской улицы и до пересечения с Ленинградкой у Химок. Там все стоит категорически. Все очень плохо на выезде по Нижегородской улице, на Волгоградском проспекте точно так же, проспект Андропова на выезд стоит. Стоит низ МКАДа практически весь, к сожалению. Ну так, он с переменными успехами. То стоит, то едет, но ничего зеленого там нельзя найти. Центр, как всегда, перекопанный. Кремлевская набережная стоит. Стоит Люсиновская улица, стоит... Что это такое? Якиманский проезд. В общем, вы держитесь там. Дарюшка, мы должны с тобой попрощаться.
Анна Титова.
И Дарик Нора.
И да пребудет с вами сила.